Литературное чтение на Радио России.
Жизнь – кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
Факультет 138. Я объяснил комсомольскому вожаку, что намерен учиться в институте кинематографии, а институт находится в Москве. «Ты уверен, что он находится в Москве?» – спросил вожак. «А может, его куда-нибудь эвакуировали или расформировали? Война же была». «Вот я как раз хочу поехать и проверить», – возразил я. «А кто тебя туда приглашал? Кто вызывал? Комсомольский билет предъяви», – потребовал парень. «Комсомольский билет я предъявил, и копия аттестата тоже». Парень поглядел на аттестат, потом на меня и задумался. «Глупость ты придумал, уважаемый медалист», – заключил он. «В этот институт попадают только наркомовские дети или гении. Ты про кино хоть что-нибудь знаешь? Кто такой сценарист? А кто мультипликатор, например?» «Вот приеду и узнаю», – повторил я. «Слушай, друг, а у тебя по химии что?» – вдруг спросил вожак. «Я медалист», – напомнил я. «Тогда спрошу по-другому. Ты науку химию любишь?» Ответить на этот вопрос было непросто. Науку химию я любил, потому что ее преподавала неистовая старая дева, одесситка Мария Карловна. Всю свою нерастраченную любовь она вложила именно в химию и заразила ею своих учеников. Если в школе происходил какой-нибудь взрыв или возгорание, виновников искали только среди учеников Марии Карловны. Но, с другой стороны, сестра Марии, старая дева Екатерина Карловна, с такой же яростью внедряла в нас любовь к слову и к сочинительству. Все ее ученики, и я тоже, были подающими надежды графоманами и стихоплетами. «Ну, конечно, я люблю химию», – неуверенно сказал я вожаку. «Так вот, во ВГИК никто тебя не возьмет, а в Менделеевку таких, как ты, даже приглашают». «Кто?» – удивился я. «Факультет 138 приглашает». «Такой факультет? А чему там учат?» – осторожно поинтересовался я. «Вот, приедешь в Москву и узнаешь. Главное, вызов есть». Парень показал мне роскошную глянцевую бумагу. На бланке было написано «Московский химико-технологический институт имени Менделеева». А пониже значилось «Вызов приглашения гражданину». Изъял пробел для фамилии приглашенного. «Повезло тебе, медалист. Прислали одно место на всю область», — позавидовал вожак. «А все-таки... что же это за факультет?» – повторил я. «Так заполнять на тебя или нет?» – рассердился парень. «Заполнять», – поспешил я. Уже у выхода из кабинета я вдруг остановился, потому что вспомнил о неразрешимой проблеме с санобработкой. «Но это пустяки», – успокоил парень. «Это мы решим. Главное, чтобы было красиво напечатано». Парень подмигнул и заправил лист в пишущую машинку. «Народ верит печатному слову!» Вожак выдернул лист из машинки, быстро расписался и подал бумагу мне. На бумаге было напечатано крупными буквами «Справка! ТОВ Мельников ВВ! Обработку прошел! ЗАВ Тюмь САН!» И далее в скобках меленькими буквами «Желдорак!» Внизу стояла неразборчивая подпись. «Чем непонятнее, тем лучше», — объяснил мой благодетель. «Нужную дату проставишь сам». Эту справку я успешно предъявлял потом во всех инстанциях в Тюмени. Предъявлял ее милиционерам, военным патрулям, в поездах, на станциях и полустанках. А позднее я предъявлял ее и в Москве. Выяснилось, что Москва... только слезам не верит. А липовым справкам она свято верит, как и вся Россия. Я пришел к знакомым в лагерь перемещенных лиц уже другим человеком. Человеком с пропуском. Все поздравляли меня, завидовали и давали советы. Я поделился радостью и с самаровским знакомцем Колей. Он был значительно старше меня, но в войну от армии был освобожден, потому что с детства прихрамывал. Я даже не знал его фамилии. В Тюмень Коля приехал по каким-то своим делам. Все мужчины после войны донашивали военную форму, и прихрамывающий Коля с медсанбатовской палочкой ничем не отличался от фронтовиков-инвалидов. Инвалидов жалели и побаивались, так как среди них попадались контуженные и психически неуравновешенные. Коля по секрету сообщил мне, что знает тупик, в который перед отправкой всегда ставят московский вагон. Мы тут же разработали замечательный поэтапный план. Первый этап – покупка билета. Сначала мы осмотрели место действия. Билетная касса на Тюменском вокзале – это глубокий тоннель-бойница, завершающаяся глухой дверцей. Дверца открывается только перед прибытием поезда. Подойти к кассе вне очереди невозможно. У кассы денно и ночно стоят, сидят и лежат безбилетные пассажиры. Они живут у кассы неделями, знают друг друга в лицо, и в час открытия окошечко очень агрессивны. Решили действовать так. Я со своими вещами буду стоять неподалеку, а Коле вручу деньги и документы. Когда час икс наступит, и безбилетные столпятся у окошечка, Коля начнет размахивать палкой и закричит дурным голосом: «Разойдись, убью!» Я со своей стороны буду кричать: «Контуженный! Контуженный!» Первый этап прошел успешно. Народ шарахнулся, а Коля оказался первым у кассы. Вскоре он вынырнул из толпы, встрепанный, красный. В кулаке у него был билет. «Теперь я к вагону, а ты на платформу!» — крикнул Коля, схватил мой узел и исчез. В узле из полосатого тика у меня было одеяло, бельишко и главная ценность — зимнее пальто. Согласно второму этапу, я должен был освободиться от неудобного громоздкого узла, а Коля, проникнув через окно в пустой вагон, должен занять для меня место. И вот я на платформе. Жду поезда. Звонит колокол. Паровоз Иосиф Сталин свистит и приближается к платформе. Из зеленых вагонов выскакивают с чайниками дальние пассажиры. Скоро произойдет самое главное. Прицепят наш вагон. Наконец вагон цепляют. К нему кидается толпа с детьми, узлами и чемоданами. Но происходит какая-то заминка. На подножке стоит милиционер с малиновым шнуром на шее и кричит толпу одно и то же, как заведенный: «Вагон укомплектован! Вагон укомплектован!» Через вагонные окна видны люди. Много людей, лица, головы, рты. Люди в вагоне спрессованы в единую шевелящуюся массу и беззвучно друг с другом переругиваются. Не одним из Коли, оказывается, такие умные. К тупику пробрались и другие. Они набились в вагон и выходить не пожелали. Тогда пришлось объявить вагон укомплектованным, а двери проводник запер на ключ. Звякнули буфера, прозвонил колокол, далеко впереди откликнулся паровоз, вагон медленно поплыл. Проплыл в окне и мой полосатый узел, и Колино лицо. Коля изображал отчаяние, но как-то неубедительно. Ни узла, ни Коли я больше никогда не видел. Я стоял на платформе с одним заплечным мешком и дико озирался. Подошел милиционер, потребовал документы. Я объяснил, что меня обокрали. Милиционер ознакомился со справкой о том, что я обработан, и рассмеялся. Это уж точно что обработан. Не зевай, сам виноват. К тетке я не вернулся, чтобы избежать ее причитаний, и отправился к перемещенным лицам. Там жила семья моего одноклассника, ссыльного поляка Стасика Закревского. Вся семья была дома, то есть у костра. Они пекли картошку на ужин. Поляки долго ахали и лопотали по-своему. Потом Стасик перевел, что все они советуют мне попробовать ночью влезть в 500 веселый. С детьми и вещами они сами не решаются, а вот я, поскольку оказался теперь без вещей, может быть, налегке и проскочу. Я слышал уже про 500 веселый. Это состав, сформированный из солдатских теплушек. В них перевозили войска на фронт и с фронта. После окончания военных действий такие составы стали использовать для перевозки штатского населения, чтобы разгрузить сумасшедший послевоенный пассажиропоток.
Вы слышали третью часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краскова.